Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 26 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Мы продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Продолжаем следить за лентами новостей и за картой московских пробок. Сначала про ленты новостей. Здесь очень много срочных сообщений. ФАС предлагает повышать тарифы ЖКХ в два этапа в регионах с заниженными ставками. ФАС говорят, что они против того, чтобы было общее правило двукратного повышения цен на ЖКХ по стране. Кроме того, еще одно заявление главы ФАС: Шлюмберже предложила передать свои технологии российской компании, и это должно помочь ей в одобрении соответствующей сделки. Речь идет о какой-то сделке. Покупка компании Шлюмберже 49% в российской компании EDC. Ближайшая правкомиссия уже будет рассматривать эту покупку. Такое заявление сделал глава ФАС Игорь Артемьев. Еще из срочных сообщений, это я цитировал по агентству РИА Новости, по агентству ТАСС, а вот РИА Новости. Депутат Народного собрания Дагестана Раджаб Абдулатипов задержан за участие в преступном сообществе, и в ближайшее время ему предъявят обвинение. Это заявление Следственного комитета Российской Федерации появилось на лентах новостей буквально 5-7 минут назад. До этого уже было известно, что Раджаб Абдулатипов, брат бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, задержан, и его... Сейчас, как говорят, его должны перевозить в Москву. Впрочем, это пока только сообщение со ссылкой на источники. Официально заявлено, что он задержан за участие в преступном сообществе. Вот о чем мы будем говорить в ближайшие 20 минут. МВД Ингушетии предупредило, что будет пресекать попытки проведения несанкционированных массовых мероприятий. А пресс-секретарь президента России признал наличие между Чечней и Ингушетией напряженности по вопросу административной границы. Первая тема, а вторая тема: в докладе Всемирного банка сказано, что Россия входит в тройку лидеров по неравенству регионов внутри страны. Это в списке стран Европы и Центральной Азии. Что касается московских пробок, то здесь 6 баллов. Это лучше, чем предыдущие 2 дня на этой неделе. Но 6 баллов — это довольно много. Тяжелые МКАДы и на востоке, и на северо-западе. Тяжелое третье кольцо. Останавливается оно где-то в районе Зеленоградки. Да, я так полагаю. Да, чуть раньше Беговой. И это до Марьиной рощи, а внутреннее третье кольцо, а внешнее третье кольцо так и вовсе останавливается где-то в районе Автозаводской, может быть, в районе Дубровки, где-то там. И вот эта вот огромная пробка продлится аж до Савеловской эстакады. Чтобы вы понимали, половина третьего кольца, внешняя на востоке, сейчас стоит. Прямой эфир. Телеграм говорит МСК-бот. СМС-портал +7 925 48 94 8. Звонить можно на номер 7373 94 8.
Слушать, думать, знать — говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, МВД Ингушетии предупреждают, что будет пресекать попытки проведения несанкционированных массовых мероприятий. Пресс-релиз такой появился на сайте ведомства. Организаторы и участники будут привлечены к установленной законом ответственности, подчеркивают в министерстве. После этого сообщения было написано в сообщении издания «Кавказский узел», было такое, что в республиканскую столицу МАГАС ввели колонну с подразделениями Росгвардии. В общем, все это отклик местных жителей, которые попытались провести несанкционированные акции протеста из-за информации о том, что в ближайшие дни, а возможно даже часы, часть территории Сунжинского района Ингушетии будет передана Чечне в рамках соглашения об установке границ между субъектами. Наличие напряженности между двумя республиками, между Чечней и Ингушетией, по вопросу административной границы признал сегодня и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Путин получает по этому вопросу всю необходимую информацию. Беслан Успанов, шеф-редактор портала «Кавказская политика». Беслан Юсупович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, вот на данный момент что происходит? Этот договор все-таки подписали? Говорили, что это возможно сегодня днем?
Да, в данный момент, то есть вот буквально с минуты на минуту, может быть, минут пять назад, я получил в том числе сообщения, и на многие информагентства посыпались новости о том, что договор подписан.
Таким образом, ситуация будет успокоена или наоборот?
Ну, знаете, пока это сложно сказать, насколько это все, скажем так, тут же, естественно, это все не пройдет моментально, бесследно, потому что там идет речь о том, что определенная часть границы там отходит к Чеченской Республике, при условии, что там некоторая часть Чечни переходит там, ну, там небольшой кусок земли переходит под контроль Ингушетии. По моей информации, то есть вот когда появились первые новости об там очередном, скажем так, обострении ситуации на границе, это было где-то, ну, почти месяц назад, после этого, причем, насколько я знаю, все это случилось не там по какой-то указке сверху, там, с чеченской или стороны, или с ингушской, а на самом деле люди, то есть так как граница не установлена, там, с чеченской стороны проводились какие-то работы уже там, ну, на территории Ингушетии, скажем так, на тот момент, то есть там лесистая, горно-лесистая местность, вырубался лес и все такое. Ну, то есть больше такой шкурный бытовой вопрос был. После чего уже, естественно, как бы все вмешались, узнав об этом, что вот там ведутся какие-то работы, тут же был поднят общественный шум, после чего руководители двух республик связались, ну, друг с другом, пообщались на эту тему, и, насколько я знаю, у них должна была быть встреча, такая закрытая встреча уже с полпредом, с Мотовниковым, после чего, ну, на которой, в принципе, нужно было определить, как двигаться дальше, потому что, как ни крути, такие моменты уже не раз возникали, и нужно было хотя бы какую-то административную границу провести, чтобы дальше уже хотя бы понимать, что вот этот кусок земли там относится сюда, а это относится там сюда. Вот. И сегодняшнее уже такое полномасштабное мероприятие под руководством того же полпреда, при участии там министра по делам Северного Кавказа, там всех губернаторов кавказских и других там чиновников, в ходе вот этого мероприятия, они, собственно говоря, судя по всему, пришли вот к определенному знаменателю. Но, естественно, это все, как бы, понимаете, там еще ведь вопрос такой, земельный вопрос, он, скажем так, самый больной, в принципе, для, ну, на Кавказе, потому что мы с вами понимаем, что демография очень высокая, а в каждой республике народы, в принципе, поперемешаны, ну, за исключением той же Чечни и Дагестана. Мы с вами недавно совсем наблюдали аналогичную, ну, скажем так, ситуацию в Кабардино-Балкарии. Как бы нам не преподносили этот вопрос о том, что это вот исторически, там, там из-за какой-то битвы, которая произошла 300 лет назад. Нет, действительно, это тоже земельный вопрос между балкарцами и кабардинцами, которые никак не могут поделить. И эти вопросы, они, в принципе, в каждой республике. Вот. Что касается Чечни и Дагестана, ну, я думаю, что они просто поняли, что нужно уже как-то решать этот вопрос на высшем уровне.
Подождите, они поняли, власти поняли, а народ, получается, не понял? Или это часть народа, и причем часть незначительная?
Нет, ну, знаете, вот эта ситуация, она в очередной раз показала, что, как бы, ну, даже там, судя по мониторингу соцсетей, ты как бы, лично зная там людей по ту и по другую сторону, ну, у тебя было как бы какое-то одно отношение к ним, а эта ситуация там совсем выявила другие их, не совсем позитивные, скажем так, качества. Но тем не менее, несмотря на то, что, безусловно, во всей этой истории есть определенная доля там негативистов и провокаторов, нужно как бы понимать, что есть искренние люди, которые действительно просто не понимают, что происходит, а вот это вот уже большая, скажем так, ошибка, я так считаю, в принципе, власти и ингушской, и чеченской, и федеральной, в том, что почти месяц народ, в принципе, был в неведении, что на самом деле происходит, кто у кого забирает земли, по какому поводу, действительно ли отдают земли, из-за чего. То есть, когда месяц у тебя нет никакой информации, любая информация, не всегда достоверная, она воспринимается автоматически как официальная, и народ начинает, ну, собственно говоря, бунтовать просто из-за того, чтобы понять, что действительно происходит.
Погодите, хорошо, месяц не говорили, но хотя бы теперь понятно, что передают, кто передает, кому больше, кому меньше, есть ли там места, где живут люди, или таких мест там нет?
Нет, знаете, сегодня с учетом той сухой, как бы, скажем так, информации, которая вот сейчас перешла, знаете, для простого, даже обычного жителя, там, не знаю, Чечни, Ингушетии, та информация, которая пришла, что вот некий кусок натеречного района Ингушетии переходит там к Чечне, горно-лесистая там часть тоже переходит в Чечне, а какая-то часть там Алгабекского района переходит там Ингушетии. Но это не совсем вообще понятно, о чем идет речь, то есть даже жителю этой республики. Поэтому я думаю, что сейчас главы, наверное, сделают уже какое-то совместное там заявление, уже где будет показано, скажем так, конкретно, что кому что переходит и так далее. Но, тем не менее, я думаю, что в этой истории, безусловно, она не могла не окончиться.
Хорошо. Можно я тогда еще уточню одну вещь? Да. Если вы говорите, что там, вы сказали, натеречный район, по-моему, это в Чечне все-таки.
Ну вот я вам и говорю, сегодня вот ТАСС передает о том, что натеречный район, это чеченский район, действительно, и более того скажу, я сам родом с этого района.
О, вот видите.
Да, поэтому как бы есть какая-то определенная путаница, понимаю.
Я про путаницу как раз и пытаюсь задавать вопрос, вы не упомянули Сунжинский район.
Вот именно, речь-то, Сунжинский район, как раз-таки вся эта ситуация, она-то возникла именно вот в этой горной части Сунжинского района.
Так вот, проходит, между... вся ситуация произошла именно в Сунжинском районе, который вы не упомянули. Да. И в Сунжинском же районе в отставку ушел глава района. Это все связанные вещи.
Ну, я не знаю, из-за чего ушел глава района, либо он просто так высказал свое несогласие с руководством республики, решением руководства республики, либо же, понимая, что так или иначе это произойдет, чтобы сказать, что, ребят, я был не при делах. Может быть и поэтому.
Смотрите, прошу прощения, Беслан, вот заявление Евкурова. Только что появилось. Чечня и Ингушетия вообще не будут обмениваться территориями в рамках договора о границе. Такое заявление сейчас, я по ТАСС цитирую, сделал Юнусбек Евкуров. Мы установили границу по устоявшихся с тех времен, с момента самостоятельности Республики Ингушетия. Единственные коррективы мы внесли внизу, на равнинной части. Там ровно квадрат на квадрат мы уступили друг другу, чтобы выровнять границу и выправить один клин. Вот.
Как я понимаю, я вам скажу, как я понимаю, да. Что было обменено. То есть есть определенная часть земли, именно касаемо вот Малгобекского, ближе к Малгобекскому району со стороны Чечни. Это действительно, там есть кусок, но там никто не живет. Действительно, это ненаселенная, как говорится, территория. И что касается Сунжинского района, вот этой горно-лесистой части Сунжинского района, это тоже место, где, то есть, собственно говоря, горы да леса. Но именно какой-то границы никогда не существовало. Как я понимаю, это именно, то есть они обменяли вот эти две части. Ни там люди не живут, и там, собственно говоря, еще много разговоров ходило о том, что на этой территории какие-то там нефтяные месторождения, и вот из-за того, что недавно... дочка Роснефти была 100% передана там правительству Чечни. Теперь вот Чечня, собственно говоря, собирается что-то там добывать и так далее, и так далее. Ничего подобного. Каких-то больших промышленных масштабов там в принципе нету. Есть лес, вот если вот это имеет какую-то ценность, в наше время, естественно, имеет.
Но при этом, если я правильно понимаю, Евкуров говорит, что как раз в горах вообще ничего не изменили, а все осталось как было. Но по вашим словам получается, что в горах была как раз неделимитированная граница.
Опять же, я просто, как я понял всю эту информацию, я вам переваливаю ее со своей стороны. Я понимаю, что речь идет именно вот об этой части, то есть, там граница-то довольно длинная, восточная часть Ингушетии и западная часть там Чечни, она довольно длинная, то есть и сверху донизу. Вот он имеет в виду нижнюю часть, как вы сейчас прочитали,
да.
А нижняя часть это действительно горная часть.
Угу. Вы полагаете это так? Будем ждать. Ждать новых сообщений. Напомню, что сообщение о том, что договор по границе Ингушетии и Чечни подписан и, в общем, не предусматривает серьезных обменов территориями, был подписан только что. С нами на прямой связи был шеф-редактор портала «Кавказская политика» Беслан Успанов. Тем временем на лентах информационных агентств новые комментарии. Вот председатель правительства Ингушетии Зелимхан Евлоев говорит, что закрепление административной границы между республиками позволит сохранить братский дух народов и позволит избежать в дальнейшем кризисов. Скорейшая делимитация границы, говорит Евлоев, вопрос о границах деликатен, говорит Евлоев, и требует решения на принципах законности и справедливости. Неурегулированный вопрос между Чечней и Ингушетией с 1992 года, когда распалась Чечено-Ингушская АССР, и вот с тех пор они не могли никак договориться. Теперь полпред поддержал инициативу Александр Матовников. Он говорит, что соглашение о закреплении позволит разрешить эту проблему. И еще раз напомню, что согласно заявлению Юнусбека Евкурова, физической передачи территорий Ингушетии и Чечни друг другу после подписания договора о границе не будет.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вечно с ними проблемы, пишет Валерий на телеграм-канал к нам, на телеграм-бот. А вот мне все равно, как выглядит граница Москвы и Смоленска, хоть кривая, хоть прямая. Вот вам все равно, а найдутся много людей, которые скажут, что это не так. Что вот им как раз важно, чтобы граница была такой, какая она есть, или, может быть, кривая, может быть, прямая, но они будут настаивать, что только это и есть вариант, который может, имеет право на существование. Где отопление в Москве, не может понять ответа на этот вопрос 219-й. Насколько я понимаю, сегодня собирались подключать все-таки московские социальные объекты, поэтому, может быть, вам стоит подождать. А 719-й... вполне справедливо задает вопрос, а где, собственно, у нас Зеленоградка, про которую я говорил? Действительно, мне тоже показалось, что это было слишком смелое заявление с моей стороны, потому что пробка на третьем кольце, она, конечно, от Звенигородки, а не от Зеленоградки. Но я почувствовал, что какая-то фальшь в этом прозвучала. Но теперь, благодаря 719-му, я имею возможность исправиться. Спасибо. Напомню, прямой эфир, смс-портал, плюс 7-925-48-94-8, телеграм, говорит МСК-бот. Мы переходим к следующей теме. Заявление, точнее, не заявление, а доклад Всемирного банка. Называется «Доклад на пути к новому общественному договору». Сегодня фрагменты его публикует РБК. И вот согласно этой информации, согласно этому докладу, Россия, крупнейшая страна мира, я уже цитирую документ, и ее географические преимущества сопровождаются суровыми климатическими условиями и сосредоточением природных ресурсов в периферийных регионах, что формирует курс развития России. В советское время трудовые ресурсы и капитал насильственно перемещали на восток ради эксплуатации огромных природных ресурсов Сибири и поддержки более равномерного распределения населения и экономической активности. В результате экономическая структура физически распределилась по всей территории, но оказалась неэффективна и искажена. Так полагают экономисты Всемирного банка. Вот почему Россия входит в тройку лидеров по неравенству регионов внутри страны, среди государств Европы и Центральной Азии. Что делать? Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну вот, значит, мы в тройке лидеров по неравенству регионов. Первый вопрос, это плохо или хорошо?
Ну, неравенство регионов – это плохо, потому что это дает обычно негативные социальные последствия. Вопрос только в том, насколько можно верить данному исследованию, если у них в первой тройке лучших стран оказалась Украина.
Так.
Она же тут рядом, понимаете? Можно спорить о том, насколько Дания занимает первое место, никогда в этой Дании не бывавшей. Но на Украине-то мы все были. Сказать, что там уж такое равенство регионов, это было очень сильное утверждение, да? Но, однако, они первые.
Но подождите, а вы хотите сказать, ну, может быть, они имеют в виду, что они равны в небогатстве, мягко говоря?
Нет, ну, они очень разные. Я даже не говорю о культурном различии, там, центральной Украины, например, и западной. Мы не берем Донбасс, бог с ним, да? Но есть и экономически очень сильные
отличия. Ладно, хорошо. Но мы же понимаем, что все-таки есть действительно неравенство. Неравенство очень серьезное.
Бесспорно. Оно есть, и с ним обязательно надо бороться. Но заметьте, что регионы-то... опять же, что вы процитировали, да? Что искусственно растащили экономику на восток. Ну, простите, пожалуйста, у нас сейчас 90% экономики как раз не на востоке находится. Да? Значит, неравенство-то у нас не в пользу восточных регионов, а как раз наоборот, в пользу Москвы и Петербурга. Да?
Да.
Там неравенство внутри регионов они еще там рассматривают уровни жизни, в смысле разрыв между богатыми и бедными, да? Но у нас самый большой разрыв не на востоке, однако же причину они видят именно в растаскивании экономики по территории.
Но есть вот эта проблема, то ли растаскивание, то ли наоборот сосредоточение экономики в одной из частей территории. Правительство-то у нас сейчас работает и дорабатывает, они говорят, стратегия пространственного развития.
Значит, там 217 страниц в этой стратегии.
Так вот, значит, они хотят повторить... Они хотят повторить советский опыт?
Ну, вы знаете, мы в некотором смысле обречены его повторять. В некотором смысле. Это не значит, что мы должны просто тупо повторить все, что делал Советский Союз. Да? Но ключевая, кстати, это есть в этой стратегии, есть в предыдущей президентской стратегии. Мы должны наши различия сделать нашими достоинствами, а не недостатками. А для этого нужно наиболее точно в регион включить те экономические субъекты, которые там будут себя наиболее эффективно, наиболее комфортно чувствовать, да? Надо добывать нефть в Крыму и сажать хлеб в Якутии. Я сейчас очень грубо упрощаю, да? Все, естественно, тоньше и сложнее, но суть вот в этом. И тогда те самые различия, о которых говорит Мировой банк, будут нашим плюсом, а не нашим минусом.
Скажите, ну вот когда наш слушатель Виталий пишет, что одна из проблем, которую надо бы решать для того, чтобы решить проблему неравенства, это проблема того, что регионы все отдают в Москву, ну, когда мы говорим о налогах, а потом от Москвы же ждут денег.
Нет, он тут совершенно прав, да, не все, конечно, отдается, все-таки делится 60, 30 и 10, да, различия, вот. Не 100% отдается в Москву, 60% только, но это все равно много. И дело даже не в количестве. Дело в том, что на каждом уровне бюджета есть свои задачи. Да? Есть те расходные статьи, под которые делаются доходные. Вот должно быть равновесие. Если вы на местный уровень возложили школы, больницы, магазины, то у этого уровня должны быть средства для того, чтобы эти школы, больницы и магазины содержать. Да? Не должны быть доходы на одном уровне, а расходы на другом. Но это не вопрос мне... разрыва регионов. Это вопрос просто разумной бюджетной политики.
Понятно. Спасибо. Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем за Уралом. Живет меньше народу, чем в московском регионе. И так будет всегда, говорит наш слушатель 212-й, пишет. Неравенство есть, но так везде во всем мире. Штат Аляска весьма отличен даже от Оклахомы, написал он. Игорь пишет, если на обычной средней работе можно в день в Москве получить или заработать столько, сколько люди в месяц в регионе получают, то, собственно, вот отсюда это и идет. Но вот есть нечто среднее. Понятно, что совершенно четко размазать экономику как масло, теплое масло по бутерброду, у вас не получится. Да и это не надо, наверное, делать. Но проблема есть. 7373948, телефон прямого эфира. Москва же дотирует регионы, что вы несете, пишет 664-й. И это тоже правда. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, вы знаете, как раз вот в этом году я побывал в Ростовской области, где не был с 94-го года, я из Москвы. Я просто был потрясен. Даже в 94-м году там, конечно, другая была жизнь, не московская. Ну, победнее, но провинциальная такая хорошая. Сейчас там просто вот как они в аду живут, понимаете? В сравнении с Москвой, естественно. То есть вот этот дисбаланс...
А вы как конкретно где там были?
В городе Таганроге.
А, то есть не в Ростове?
Не, не в Ростове, в Ростовской области, да. Это был такой провинциальный, замечательный город, вот, ну, советский такой, типичный. И даже приятно было туда приезжать из Москвы, там в 94-м году я последний раз был. Ну, потому что люди проще, все так, ну, понимаете, о чем я говорю. Вот, а сейчас там просто, ну, невозможно жить. Там все застроили, машины, дороги, дорог вообще нету. То есть город проваливается под землю. Люди озлоблены. То есть вот, понимаете, вот я в Москву вернулся, я вернулся вот как в рай, как раньше.
Понятно.
Я ездил в Таганрог.
И с этим надо что-то делать. А Москва разве из своих денег дотирует, отвечает Виталий 664-му, не из федерального ли бюджета, а налоги куда идут, а кто столица? И тогда много вопросов возникает в этой связи. Пока мы говорим о том, что есть такой доклад Мирового банка, в котором указано, что Всемирного банка, извините, в котором указано, что Россия входит в тройку лидеров по неравенству регионов внутри страны. Правда, это не во всем мире, а только среди государств Европы и Центральной Азии. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 26 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Григорий из Питера жалуется, что у нас слышно, что в студии происходит. Но мы ровно для этого и работаем. Прям ровно для этого мы в студию приходим, чтобы было слышно, что у нас тут происходит. Что будет происходить в ближайшие 20 минут? Мы поговорим о том, что происходит в Донбассе. При наличии политической воли конфликт в Донбассе можно было бы прекратить очень быстро, так сказал заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хук. Он собирается уходить с этого поста и как бы в интервью подводил итоги своей работы. Первая тема, а вторая тема — Стивен Сигал, который теперь имеет российское гражданство, которого мы лучше знаем не в этом качестве, а как голливудского актера, предложил себя на днях на место губернатора Приморского края в Российской Федерации. Он объяснил это так: по отцовской линии мои предки отсюда, я хочу изучать Приморский край, видеть больше и стать вашим губернатором. Каковы перспективы? Попробуем обсудить и это в ближайшие 20 минут. А еще мы будем следить за картой московских пробок, вместе с вами, конечно. Сейчас Яндекс оценивает ситуацию по-прежнему в 6 баллов. Наиболее сложная ситуация на МКАДе на юго-востоке и на северо-западе. Третье кольцо тяжелое почти на всем протяжении, ну, разве что, может быть, внешняя трешка более-менее едет от Варшавки до проспекта Андропова. Вот тут совсем немного. А так, в целом, все... А, да, и в Сокольниках внутренняя трешка едет довольно неплохо. А, вот, еще раз напомню, Telegram говорит МСК-бот, если и о пробках хотите, и темы обсуждать. Telegram говорит МСК-бот, смс-портал +7 925 48 94 8. Можете звонить 7373-94-8. Телефон прямого эфира 7373-94-8.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Ипатий настаивает, что у нас слышно, как кто-то разговаривает и чихает. Кто у нас разговаривает и чихает? А у нас никто не разговаривает и не чихает. Ну нет, я-то разговариваю, а кроме меня никто не разговаривает. Так что тут какая-то штука такая непростая. Россия привлекает клоунов со всего мира. Не знаю о ком, может быть, Сигал, может быть, о нем. Ну нет, давайте это чуть позже. Прямо сейчас по поводу того, как поработала специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине. Заместитель главы этой миссии Александр Хук заявил, что этот конфликт, конфликт в Донбассе, при наличии политической воли, можно было бы прекратить очень быстро. Хук дал интервью «Коммерсанту», он уходит с этого поста, на своего рода подведение итогов. Вы же, говорит, как и я, прекрасно понимаете, что этот конфликт можно прекратить очень быстро. Мы неоднократно становились свидетелями того, как после объявления сторонами очередной приверженности прекращению огня количество нарушений за короткий период времени резко снижалось. То есть, если поступал приказ прекратить огонь, он исполнялся. Это означает, что при наличии политической воли ситуацию с безопасностью в регионе можно было бы стабилизировать. Но пока этой воли нет. Ну и еще там интересные вещи. Хук говорит, что жители Донбасса, по его мнению, не считают этот конфликт своим. Мирные граждане по обе стороны линии соприкосновения неоднократно говорили, что это не их конфликт, и они только хотят, чтобы он прекратился. Не было, говорит, ни одного дня за 4 работы этой вот специальной мониторинговой миссии, когда бы мы не зафиксировали нарушение режима прекращения огня. Олег Неменский, ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований. Олег Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот когда Хук говорит, что при наличии политической воли конфликт в Донбассе можно было бы прекратить очень быстро, это первое. И когда он упоминает, что жители Донбасса не считают этот конфликт своим. Это, в общем, отношение, как мне кажется, многих за пределами Российской Федерации, Украины и других стран Советского Союза к тому, что, собственно, там происходит. Мол, это внешний для региона конфликт. Насколько это распространенное действительно мнение?
Ну, знаете, тут все-таки два очень разных утверждения. По поводу того, что жители региона не считают этот конфликт своим, но он, наверное, имеет в виду жителей подконтрольных Украине территорий региона, то есть Донецкой и Луганской областей, которые действительно, как и показывают в том числе украинские же соцопросы, не ассоциируют себя с украинскими вооруженными силами, с украинским государством и проявляют к нему крайнее недоверие. Для них это действительно чужой конфликт в том плане, что они как бы вынуждены участвовать в нем не с той стороны, с которой у них есть общая идентичность, так скажем, общая региональная.
Да нет, Хук ведь говорит, что с двух сторон конфликта жители говорили нам неоднократно.
Ну вот здесь он, я думаю, ошибается по поводу другой стороны, так как, знаете, вот уж где можно поучиться патриотизму, любви к своей земле, так это сейчас на Донбассе. И хотя разочарование последними годами тем, что происходит, тоже очень велико, это неудивительно, все равно есть уверенность в том, что выбор сделан, его надо защищать. В этом плане как раз для Донбасса, это, для жителей Донбасса этот конфликт вполне свой. Другое дело, что, конечно, никто там его не хотел, не ожидал. Конечно, никто не ожидал такой военной операции стороны Украины в 2014 году. Так что конфликт, ну, действительно навязан извне. Но вот это восприятие Украины как внешней силы в этом конфликте, оно действительно уже сложилось и, можно сказать, сформировало новое самосознание жителей региона.
Теперь давайте по поводу бесспорной внешней силы в этом конфликте. Собственно, вот Александр Хук, он же заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. То есть вот это точно внешняя сила, они там уже 4 года. Можно как-то подводить итоги? А польза от них была?
Да нет, пользы от них очень мало, потому как в основном они выполняли разведывательную функцию в помощь украинской стороне. Это всем было очевидно изначально, потому как действительно их перемещение, передвижение по территории постоянно согласовывалось с украинской стороной, и это демонстрировалось началом или завершением бомбардировок. Так что к ним на Донбассе действительно относятся очень, очень плохо. С другой стороны, понимаете, это вот то же самое, что было с Косово в свое время, когда и ОБСЕ, и другие организации западные, которые приезжали в регион с одним образом конфликта, одним пониманием, кто тут плохие парни, а кто хорошие, через некоторое время меняли свое мнение. Это свойственно и некоторым сотрудникам миссии ОБСЕ. Поэтому тут не может быть такой однозначной оценки, и в целом присутствие там, этой миссии все же необходимо для той подморозки конфликта, которую мы сейчас видим, такого недомирия, как я бы сказал. Но понятно, что они не являются нейтральной стороной.
Так, теперь следующий вопрос. Насколько работа такой вот специальной мониторинговой миссии зависит от того, кто ей руководит? Хук уходит. Он отработал, там у них положено 10 лет, уходишь в любом случае, и на его место придет кто-то другой. А от этого что-то может поменяться в том, как миссия работает, в том, насколько она эффективна?
Вы знаете, да, поменяться может, но вряд ли перемены будут принципиальные. То есть тут действительно очень много зависит от того, захочет ли миссия при новом руководителе быть более объективной. Я думаю, что шансы на это есть, потому что если 4 года назад Запад был един во мнении, что происходит на Украине, кто там прав, кто виноват, то сейчас такого жесткого, определенного политического заказа уже нет. Запад в этом плане стал гораздо более сложным и занимать неоднозначную позицию. Поэтому принципе, может быть и человек, который захочет более честно взглянуть на происходящие обстоятельства, будет давать более честные отчеты. Хотя пока что, к сожалению, об этом говорить рано.
Но вы говорите, чуть иначе взглянуть на всю эту ситуацию, но, судя по тому, как вы это говорите, вы не очень согласны вообще с формулировками нынешними, ведь когда говорят про Украину... Ведь Хук, он, например, глава специальной мониторинговой миссии Организации безопасности и сотрудничества на Украине. То есть они-то считают, что Донбасс, Донецк и Луганск – это, собственно, украинская территория. И Федорович, вот наш слушатель, пишет, в Минских соглашениях записано, что Донецк и Луганск – это часть Украины. Значит, надо исходить из того, что конфликт чисто внутренний.
Ну, совершенно верно. Ну, надо сказать, что и Россия признает Донецк и Луганск частью Украины. Поэтому в этом плане разницы никакой нет. Другое дело, что эта специальная мониторинговая миссия, она откровенно покрывала деятельность вооруженных сил Украины, которые шли в нарушение Минских соглашений, и это прикрытие, точнее сказать, закрытие глаз на то, что делают украинские войска, не раз отмечалось, его что задокументировано. При этом проявляла и такую же нечестность в отношении другой стороны. Да, при этом все же ее деятельность в целом лежит внутри концепции конфликта, который зафиксирован в Минских соглашениях, то есть представление о том, что конфликт внутренний. Заметьте, действительно, эта миссия не выступала с попытками доказать, что на Донбассе развернуты российские войска.
Спасибо. Олег Неменский, ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований, был с нами на прямой связи.
Новость часа.
Сообщения, которые в эти минуты поступают, Дональд Трамп поддержал Израиль. По ТАСС, цитирую, только что появилось это заявление. Израиль вынужден действовать в отношении внешних угроз решительно, и США поддерживают его на 100%. Что конкретно в данном случае, делая такое заявление, имеет в виду Трамп, пока не сообщается. Будем ждать ближайших информационных выпусков.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Голливудский актер Стивен Сигал, имеющий российское гражданство, предложил себя на место губернатора Приморского края. Соответствующее заявление он сделал на встрече со зрителями во Владивостоке на международном кинофестивале стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого». Цитирую по Интерфаксу, он сообщает буквально следующее. «По отцовской линии мои предки отсюда. Я хочу изучать Приморский край, видеть больше и стать вашим губернатором». Его спросили, он ответил. Заявление актера вызвало овации зала. Это вот корреспондент агентства передает. Надо сказать, что Стивен Сигал уже работает на российское государство. В начале августа МИД России взял его на работу. Правда, это безвозмездная основа. И Сигал занимается проектами в сфере культуры, искусства, науки, образования и спорта. Есть проблемы. То есть у него, во-первых, не только российское гражданство, а вряд ли он может быть губернатором Приморского края, к примеру, будучи гражданином не только Российской Федерации. На это, кстати, обратила внимание Элла Памфилова, которая сегодня комментировала высказывание Сигала. Она говорила, нет проблем, если он гражданин России и других ограничений нет, да пожалуйста, почему? Кто будет против-то? А Сигал на самом деле еще и недавний гражданин Российской Федерации. Тут тоже возможны определенные ограничения. Российское гражданство он получил только в ноябре 2016 года. Николай Миронов, руководитель Центра экономических и политических реформ. Николай Михайлович, здравствуйте.
Да, Юрий, здравствуйте. Ага.
Скажите, у нас два вопроса. Первый вопрос, насколько мы готовы избирать своего Шварценеггера? А во-вторых, готовы ли мы Шварценеггером избирать какого-нибудь заграничного актера? Вот тут тоже ведь важная деталь.
И все-таки то, что вы сейчас говорили, а я краем уха вас подслушал, действительно у него двойное гражданство, насколько я понимаю.
Ну, говорят, даже тройное. У него гражданство США, Россия и Сербия.
Больше российского. Да, это значит, что он не может избираться, есть прямое ограничение. Люди с двойным гражданством не могут у нас участвовать в выборах. Поэтому придется отказываться сначала от гражданства Соединенных Штатов или там третьего, который, о котором мы сейчас говорили.
Ну хорошо, вот, ну вот понятно, а возьмет, что... возьмет и да. откажется. Вот мы как бы не ждем, а он возьмет и откажется. И тогда.
Ну, тогда, вы знаете, в нынешней ситуации я, например, уже ничему не удивляюсь. Вот, посмотрев итоги прошедших вторых туров, люди голосуют сердцем уже настолько, что, по-моему, если там появится эта фигура, то его как раз выберут именно. Причем я более чем уверен, что это так. Если в бюллетене появится его фамилия, то за него совершенно точно проголосуют. Люди голосовали даже за неизвестных им практически людей, местные политики, которых мало кто знал, ну, кого-то знали, кого-то не знали.
Одно дело да, неизвестный тебе избрали. Человек, одно ага. А тут ты точно понимаешь, что он мало чего знает.
Здесь, ну, во-первых, он просто популярен, но у нас вообще, в принципе, наша политическая культура, она ориентирована не сколько на профессиональные качества человека, сколько на узнаваемость. Если ты знаешь человека, то голосуешь за него, не знаешь человека, не голосуешь. Вот по такому принципу очень часто принимают решения избиратели. А здесь человек вообще не из политики, то есть люди-то как размышляют? Не хочу голосовать за Единую Россию. Смотрит в бюллетене, кто там еще есть, да, и голосует за того, кого он там, может быть, где-то слышал фамилию.
Нет, подождите, за Монсона голосовали, но... хотя он был от Единой России, разве нет?
Ну, Монсон был от Единой России, но немножко была другая ситуация. Сейчас у нас голосование идет против Единой России. Поэтому, если, скажем, Стивен Сигал у нас выйдет и будет от Единой России, то это будет, наверное, когнитивный диссонанс в голове у людей. Вот. Но, мне кажется, все-таки больше перевесит его кинематографическая известность. Ну и все-таки, люди же не доверяют не только Единой России, они, в общем-то, довольно прохладно относятся и к другим партиям. А тут появляется узнаваемая фигура, да еще и не от партии, да еще и такая яркая, да по фильмам это всегда активный человек.
Но еще раз, люди не обращают внимания на то, что тот же Монсон или тот же Сигал, они, конечно, может быть и душой с нами, но они не жили здесь, они не очень хорошо знают, как здесь все.
Ну, Монсон-то вообще уже там сделал ряд заявлений довольно странных.
Это правда.
России, против КПРФ, да. То есть он уже, мне кажется, ему надоело просто играть в эту вот в свою российскость, потому что никакого отношения к России он все-таки не имеет. А Сигал, конечно, тоже. Но все-таки его заявление, понятное дело, шутка. Но если он реально появится на территории и будет погружаться в местные дела, ему реально придется очень тяжело, потому что культуры у нас абсолютно разные. И от снизу до верху.
Еще раз, насколько важно, что Монсон или там Сигал, они популярны и популярны в смысле шоу? Вот насколько важна их узнаваемость?
Важно, люди же голосуют. Голосуют у нас за актеров, за спортсменов. Это вообще была, кстати, излюбленная практика той же самой Единой России. Выдвигать людей, не имевших никакого отношения ни к политике, ни к главному государственному управлению.
Тогда у нас возникает... Выдвигали. Раз уж мы сегодня обсуждаем проблему когнитивных диссонансов, тогда у нас возникает когнитивный диссонанс. А Ксения Собчак ведь заговорили о том, что она будет претендовать в губернатора Петербурга. Вроде... Мало, в отличие от Монсона или Сигала, гражданка Российской Федерации, все в курсе, как тут устроено, но многие как раз это ставят ей в вину.
Что ставят? Что она знает,
что она, что она популярна, что она из шоу-бизнеса. То есть за Монсона мы готовы голосовать, а за Собчак нет.
Ну, тут все зависит от того, кто ее и как воспринимает. Горожане воспринимают по-своему, такие развитые горожане, я имею в виду продвинутые, креативный класс. Люди более консервативные относятся, конечно же, с негативом. Тут все еще зависит от того, какая репутация у звезды шоу-бизнеса. Если ты популярный актер, например, советского кино или певец, да, то воспринимаешься хорошо, за такого будут голосовать. А если ты из скандального шоу-бизнеса, то консервативная публика плохо воспринимает.
Как Монсон, просто, как Сигал. Вот я и говорю, как Монсон, как Сигал из скандальной части, но голосуем.
Ну, Сигала не все знают именно в скандальной-то части. В основном его знают просто по фильмам, а в фильмах он супергерой. Поэтому я не уверен, что это плохо для нашего обывателя.
Понятно, спасибо.
Наоборот даже.
Спасибо, Николай Миронов, руководитель Центра экономических и политических реформ. Зачем он нам? Анна не понимает. В данном случае, еще раз, мы про Сигала начали говорить. А кто будет у него в команде, если Единая Россия, то он станет губернатором, уверен, 652-й. А вот Николай Миронов как раз говорит, что это вот как раз не очень понятно. Сигал, бывший агент ЦРУ, настаивает Мартин Силен. Это его, вот он почему-то настаивает на этом. 7373948, телефон прямого эфира. Как-то много вопросов возникает по поводу поведения избирателей. Смотрите, значит, если Монсон, который не очень хорошо говорит по-русски, то его избирают в депутаты. Если Сигал, который тоже не очень хорошо говорит по-русски, но зато говорит, так у меня же зато предки. И мы говорим, конечно, не уверены насчет губернатора, потому что там у нас законы определенные, но, конечно же, будем, это ж, ну, и все такое. А если Собчак? Ну, она по-русски говорит. Но и шоу-бизнеса мы ее не любим. Мы ее не замечаем. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий Вайс. Ну, я думаю, это уникальная возможность для Сигала проявить себя, сойдя с экранов его так называемых вымышленных героев, бороться с мафией для Дальнего Востока и с чиновничьей.
Ну, значит, еще раз, значит, мы сами не можем, нам нужен залетный Сигал.
Ну, освежить кровь всегда, в том числе и плоть необходима, в том числе и мозги так называемого просвещенного Запада. Но тут одно но. В любом случае я слежу за жизнью Сигала, он великий путешественник. И в любом случае, даже если он пожертвует своими так называемыми увлечениями в плане путешествий и разносторонних взглядов на жизнь, побывая в тех или иных порой святынях, он будет уязвим, если останется с одним гражданством для санкций Соединенных Штатов Америки. Вы, как, наверное, уже помните, что месяц назад его начали обвинять уже заочно в том, что он до кого-то
так,
домогался.
Хорошо, а Монсон?
Ну, Монсон не такого уровня полета. Я ему, конечно, желаю большому кораблю большое плавание, но Сигал, как говорится, прыгнул, может быть, по сеньке шапка, и он действительно займет достойное место, если действительно окажется патриотом России, о чем говорил и вспоминал свои
родословный корм. Значит,
и пожертвует иностранным гражданством.
Вы настаиваете, что это разумное поведение избирателя?
У меня родственники, как я говорил, уже живут от Братска до Усть-Илимска, от Иркутска, и бывали на Дальнем Востоке, им ближе туда съездить и в Китай. И я думаю, что хуже в этом регионе не станет после утверждения его на должность.
Понятно. А если Собчак, то станет хуже?
Нет, Собчак разносторонняя личность, но тем не менее это марионетка, в том числе и
Кремля. Все, я понял. Ну, славянами пришлые про... Слушайте, подождите, он только что сказал, что Вашингтоном. А Сигал не Вашингтон. Вот тут вот как все запросто у нас. «Приди и владей нами», 757-й вспоминает. «Голосуй сердцем, а не умом», вспоминает 652-й. 45-й пытается объяснить разницу между Собчак и Сигалом. Оказывается, это не гражданство. У них взгляды на либерализм разные. Вот почему. Сигал молодец, а она недостаточно хороша. Я так понимаю, насколько же обесценен институт выборов в стране? Евгений об этом пишет, а по теме «откажется от гражданства», тогда есть смысл говорить, а пока это только слова. Ну, правда, а если откажется? Ну, вот это же интересно. 7373948. Слушаем. Мы должны быть готовы. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
А вот охранники становятся губернаторами. А почему этот Сигал не может быть губернатором?
Нормально, я понял. 7373948. Телефон прямого эфира. Охранники, граждане Российской Федерации, что называется, давно. Ну, понимаете, они говорят по-русски. Они думают по-русски. Ну, вот, мне кажется, есть определенная разница. А это новые граждане. Еще раз говорю, что у нас уже предусмотрены законом определенные ограничения для людей, которые только-только стали гражданами Российской Федерации. Но мы как раз-то ведь говорим не об этом, а об отношении избирателей. Не о формальных каких-то признаках. Слушаем вас. Нет, не получилось. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да.
А предки моего мужа строили первый храм в Иерусалиме. Муж пойдет избираться главой еврейской автономной области.
Думаю, пора.
Но я думаю, он по возрасту не пройдет.
А это что ж такое? Ему еще не 21 или 35?
Нет, ему 25. Дело не в этом. Вот была хорошая идея назначать губернатора. И назначить проще, и снять проще, и деньги не тратить, и голову друг другу не морочить. И жили спокойно, и ничего. И зачем мы себе опять выборы сделали? Ну вот не могу я это понять. Денег некуда девать в стране. Давайте мне, я пристрою.
Ну, подождите, но хорошо, тогда вы Сигала назначили и нормально?
А Сигала бы не назначили, у него двойное гражданство, это во-первых. Во-вторых, у нас, конечно, депутаты-то уже давно в маразм впали. Я даже об этом говорить не хочу. Но вроде как администрация президента пока держится.
Понятно, спасибо. Дмитрий Алекс пишет, откажется от американского гражданства, а его потом не выберут. Вот смеху-то будет. А вы думаете, что если он откажется от американского гражданства исключительно, чтобы его избрали, вы думаете, учитывая биографию, вот ему только губернатора Приморского края не хватало? Виктор Ак говорит, это Депардье. Депардье показал отношение к гражданству, имеет в виду, видимо, Евгений российскому гражданству, потому что, как мы знаем, Депардье... Он там после России уже претендовал на другие страны и на другие гражданства. Ну, или нам рассказывали об этом. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Михаил.
Да, Михаил.
Ну, это, конечно, комизм. Вот относительно Собчак, действительно, это очень было бы разумно. Человек с огромным жизненным опытом.
Но избиратели ведут себя не так, Михаил.
Ну, к сожалению, да. К сожалению, наш народ, увы, не дорос до понимания органических форм культуры. Они выбирают генералов, там, каких-то крикунов и так далее. Собчак из Петербурга, она знает все, корневую эту систему, она прошла много, она держит удар. Ну, а с интеллектом у нее все нормально. Ее же ведь ошельмовали, понимаете, ошикали. А в свое время в России ошикали многих, в том числе и Достоевского, понимаете. Да. История знает много примеров.
История знает много примеров того, как в России поклонялись иностранцам. Тоже.
Ну, с Сигалом этим, во-первых, не забывайте, вот тут уже начинает проскакивать, что американцы его преследуют за то, что ему предъявляли претензии еще 25 лет назад огромные. И у американского правосудия к нему очень много вопросов. От него он и убежал. Поэтому эта личность такая, знаете, скользкая. А вот Собчак, она на виду, она прозрачна.
Но нам нравится Сигал.
Да это смешно.
Понятно. Понимаете? Я понял. Да. Спасибо. Прямо сейчас новости.